Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Как обманывают российских туристов?
За два дня до отъезда я приехала туда, в эту турфирму на Невском проспекте, уже которая называлась «Дельфин». А там двери закрыты.
Что делать, если ваш туроператор банкрот?
Я случайным образом, просто зайдя в группу ВКонтакте, узнала, что, оказывается, наш туроператор разорился, обанкротился, объявил себя банкротом, и автобус за нами не приедет.
Как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку?
Вообще не стоит бояться идти в суд. Суд уже не какое-то страшное учреждение.
Традиционно длинные выходные россияне стараются провести в путешествиях. Даже финансовый кризис не останавливает. Не за границу, так в Сочи, например. Хорошо, когда впечатления об отдыхе не омрачены воспоминаниями, связанными с неважными услугами в отеле и другими возможными неприятностями. Не вовремя отправили и вернули, поселили не там, где следовало. Экскурсия оказалась не такой, как в рекламе. К подобным ситуациям российские туристы привыкли. И на такие огрехи многие даже не жалуются. Другое дело, если запланированный отдых так и не состоялся, или перевозчик бросил вдали от дома на произвол судьбы. И понятно, что испорченный отпуск никто не вернет, но легко ли вернуть деньги?
Одно из самых распространенных нарушений прав туриста – невозвращение средств за отмененную путевку. По закону вы можете отказаться от путешествия, тем более если есть уважительная причина. Но туркомпании всеми силами стараются удержать, если не клиента, то его деньги.
В июне месяце у меня планировался отпуск на 8 рабочих дней, что у меня с заявлением, да? Вот. Но в связи с тяжелым состоянием моего отца мне пришлось отказаться. И это как раз случилось накануне нашей поездки.
У Елены Погребинской летом случилось несчастье. Отец оказался неизлечимо болен. Деньги нужны были уже не на отдых. Заявление об отказе от путевки она написала заранее, рассчитывая на скорое возвращение стоимости поездки.
Даже прилагалась справка от врача, действительно, то, что это не выдумка, а состояние отца было на самом деле тяжелое. Вот. Но как в турфирме мне сказали, после обращения к туроператору ничего не последует, никаких компенсаций, ничего.
Никаких компенсаций. Этот ответ слишком часто получают клиенты российских турфирм. И в таком случае рассчитывать можно только на суд.
Складывается такая тенденция, что туроператор добровольно все требования не удовлетворяет, либо соглашается удовлетворять их в мизерном размере. И зачастую дело может разрешиться только в суде.
Страховка тоже не всегда спасает. Елена Калинская летом поехала с ребенком в Крым. Купила в турфирме билеты, а гостиницу забронировала сама. О проблемах Елена узнала лишь накануне отъезда домой.
Я случайным образом, просто зайдя в группу ВКонтакте, узнала, что, оказывается, наш туроператор разорился, обанкротился, объявил себя банкротом, и автобус за нами не приедет.
Добираться до родного Петербурга пришлось самостоятельно. По приезду пошла в страховую, но получила отказ. Здесь объяснили, что билеты не туристический продукт. Еще одним сюрпризом для Елены стал отказ таких же пострадавших действовать совместно.
Люди отказались объединяться и принимать какие-то меры, заявляли, что дайте человеку работать, он же вам обещал. То есть вот это вот какая-то юридическая безграмотность уже начала граничить с какой-то глупостью. И для меня это было очень поразительно, потому что это наши деньги.
Не всегда можно рассчитывать и на правоохранительные органы. Пример – одна из самых громких историй на петербургском туристическом рынке связана с бизнесом Екатерины Борисовны Петровой. В ее активе десятки фирм-однодневок и множество пострадавших.
А мы даже как-то вот на это не обратили внимания.
Маргарита Васильева познакомилась с Петровой в сентябре. Нашла путевку через интернет-агрегат. Поехала в офис, заплатила. Сначала предпринимательница рассказывала по телефону, что все в порядке, потом обещала вернуть деньги.
Обещала каждый день, никуда не пишите. Когда я сказала, что мы уже идем в полицию, она сказала, над вами посмеются. Все, на этом мы закончили общение.
Татьяна Иванова, еще одна жертва предпринимательницы, хотела отправиться в тур по древним городам России. Оплатила путевку, в результате не получила ничего.
Звонка не было, я начала звонить сама, а телефон недоступен. То есть за два дня до отъезда я приехала туда, в эту турфирму на Невском проспекте, уже которая называлась «Дельфин», а там двери закрыты. Петрова Екатерина Борисовна, она так и работает. То есть набирает деньги, закрывает, офис, где-то открывает под другим названием опять турфирму, опять набирает людей, опять собирает деньги и опять исчезает.
Екатерина Петрова обманывала туристов многие годы. Только за несколько месяцев 2014-го она, по данным следствия, продала 55 клиентам липовых путевок на 4,5 миллиона рублей, получила условный срок и продолжила работать по той же схеме. На жалобы и заявления пострадавших правоохранительные и контролирующие органы страны не реагируют.
А то, что в АБЭП мы, значит, писали заявление, вот давали, да, он нам до сих пор вот 4 месяца никаких ответов и приветов. И все. И больше ниоткуда. Ничего.
Как чаще всего обманывают туристов? Насколько эффективно закон защищает права путешественников, отдыхающих в России и за рубежом? И можно ли добиться компенсации за испорченный отпуск? Спросим у Маргариты Еремеевой и Федора Коробкова.
Федор Коробков, адвокат, один из учредителей Клуба защиты прав туриста, заместитель председателя комиссии Общественного совета Ростуризма по обеспечению безопасности туризма, защите прав туристов в Российской Федерации и за ее пределами, обеспечению условий беспрепятственного получения туристами медицинской, правовой и иной помощи. Маргарита Еремеева, адвокат. С 2005 года сотрудничает с Клубом защиты прав туриста. Представляет интересы заявителей по делам некачественного оказания туристических услуг.
В этом петербургском сюжете было представлено сразу несколько различных ситуаций, но последняя история меня заинтересовала особенно. Несколько лет назад это называлось «туристический лохотрон». Вот та схема, при которой человек приходит в туристическое агентство, компанию, где все чинно и благородно, он отдает свои деньги, и потом выясняется, что ни поездки, ни компании и денег взять не с кого. Эта история петербургская, она уже стала исключением? Так, в принципе, в стране уже не работают? Или эта схема по-прежнему процветает?
К сожалению, ситуация не изменилась. Достаточно часто, не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве орудуют такие предприимчивые граждане, которые организуют туристические фирмы-однодневки, набирают клиентов по выгодным и демпинговым ценам, продают какие-то привлекательные турпродукты и потом скрываются.
Почему не реагируют правоохранительные органы? Вот история. Уже этого человека судили за мошенничество, уже были пострадавшие. И тем не менее, когда схема заработала с новой силой, то правоохранительные органы отстранились.
Порой недостаточно просто написать заявление и забыть об этом. Необходимо каким-то образом воздействовать на органы охраны правопорядка, чтобы они не забывали и о вас тоже. Потому что, к сожалению, обращений в полицию достаточно много, и не по таким случаям. И чаще всего, если не писать жалобы на бездействие правоохранительных органов, вам просто придет отписка, что данный спор носит гражданско-правовой характер, обращайтесь в суд.
Понятно. То есть сначала нужно жаловаться на мошенников, а потом уже жаловаться на полицию, которая отказывается.
Дело в том, что этот случай, здесь ситуация развивается подобным образом. Есть сотни других, где не приходится жаловаться повторно, да, а органы работают должным образом. Все зависит от конкретного следователя, в руки которого попало указанное дело.
Маргарита, а когда человек только планирует свой отпуск, он, в принципе, может себя каким-то образом застраховать от подобных ситуаций? То есть может гарантированно избежать вот этого лохотронщика?
А в данном случае, в отношении граждан просто совершается преступление. То есть путем обмана и злоупотребления доверием люди похищают, завладевают чужими денежными средствами. И это вопрос правоохранительных органов. То есть обращение здесь в судебную инстанцию как таковое, оно, по большому счету, ни к чему не приведет. Положительное решение, безусловно, можно получить в такой ситуации, но если договор более-менее внятно составлен с некоторым юридическим лицом, и такое юридическое лицо вообще существует в природе, внесено в реестр, безусловно, суд взыщет эту денежную сумму потребителю.
На бумаге.
На бумаге, да, выдаст исполнительный лист очень красивый, ну, который фактически можно будет на стенку повесить. Потому что обратить этот исполнительный лист в деньги, вернуть эти деньги уплаченные, будет невозможно. Поэтому вот в данном конкретном случае, к сожалению, мы с такими вопросами на практике очень часто сталкиваемся. Кроме как посоветовать человеку обратиться в правоохранительный орган, ну, наверное, больше сделать ничего нельзя. И действительно добиваться, жаловаться во всевозможные инстанции, потому что наши правоохранительные органы, ну, откровенно говоря, не любят такие дела, потому что их расследовать очень тяжело. Здесь, во-первых, всегда существует достаточно тонкая грань все-таки между мошенничеством и неисполнением обязательств по договору, поскольку мошенничество, состав мошенничества, он все-таки предполагает умысел, направленный на хищение денежных средств. А когда складывается ситуация, при которой турагентство было намерено работать, да, и принимая деньги и заключая договоры, действительно планировало отправлять людей и осуществлять предпринимательскую деятельность, ну, совершенно верно, что-то пошло не так, и, ну, вот прогорели, да, как вот говорят, не получился бизнес, ну, вот здесь вот грань с этим умыслом и с тем, что действия были именно направлены на такой результат, ну, сложно говорить.
Такие, ну, и все-таки, ведь можно же и не доводить все до правоохранительных органов, если обратить внимание на какие-то нюансы, на какие-то вещи при заключении договора об оказании туристических услуг.
Естественно. Прежде чем идти в какую-то туристическую фирму и заключать договор, платить свои кровно заработанные деньги, необходимо сначала собрать какую-то информацию о том лице, с которым вы договор собираетесь заключить, да, посмотреть, давно ли оно существует на рынке. Если оно в реестре турагентств, которое сейчас ведет турпомощь, если они говорят, что мы там продаем путевки там, такого туроператора, то, значит, соответственно, зайдите на сайт туроператора, посмотрите, действительно ли они с ним работают. Посмотрите отзывы об этой турфирме, кто является учредителем и кто является там, директором. Да, и эту информацию тоже можно найти и как бы ее по интернету проверить. Вообще ситуация с ценой, она, в принципе, должна быть первоочередной. Если какая-то такая цена, которая сильно отличается от рынка там, на 20-30%, то тут уже стоит задуматься.
Не надо верить, что это горящая-горящая путевка прямо, и бежать тут же ее покупать. Это может быть просто способ отобрать деньги.
Да.
Такая ситуация, она действительно возможна, хотя многие туроператоры, ну, в общем-то, борются за каждого клиента, потому что ситуация в отрасли и на этом рынке, она достаточно тяжелая, поэтому, ну, демпинг, да, он существует, но действительно, Федор вот совершенно правильно сказал, нужно не подходить так легкомысленно к выбору и туристического оператора, и тем более туристического агентства, потому что если деятельность туроператоров, она у нас еще хоть как-то законодательством урегулирована, у нас есть понятие фингарантии, у нас есть понятие турпомощи, то есть в случае неисполнения или, не дай бог, банкротства туроператора, турист хоть как-то защищен и имеет хоть какую-то возможность вернуть свои деньги, то если разорится туристическое агентство, вот здесь вот ситуация, ну, практически патовая. И если нельзя будет доказать наличие связи между туроператором и турагентом, а практика показывает, что при возникновении проблемы турагента туроператор сразу забывает, что он вообще когда-либо с ним работал, добиться справедливости очень сложно. И опять-таки денежные средства можно взыскать с турагентства, но получить их
фактически
налично, да, к сожалению, не представляется возможным. Поэтому рекомендации, они достаточно стандартные. Проверять, кто у вас туроператор, проверять его реестровый номер, состоит ли он в реестре. Если вы приобретаете путевку через туристическое агентство, не лишним будет, во-первых, внимательно прочитать договор, который вы подписываете, проверить, указан ли там туроператор в качестве существенного условия. И опять-таки его реестровый номер, адрес, страховая компания, которая предоставила ему финансовую гарантию. Неплохо будет посмотреть агентский договор, заключенный между туроператором и турагентом, а может быть даже сделать с него копию или фотографию, но это прям вот будет просто супер. По закону сейчас предполагается, что турагент в каждом конкретном случае должен заключать договор по поручению туроператора, действуя на основании доверенности. Поэтому если вам покажут эту доверенность, даже дадут с нее, например, какую-то копию, то в случае чего это вот хорошее такое доказательство для того, чтобы туроператора привлечь к ответственности и иметь возможность реально вернуть свои денежные средства.
Другое дело, что человек, когда покупает путевку, не особенно-то и вчитывается
вообще
в то, что написано в договоре. Там уже есть приблизительные какие-то соображения относительно того, куда хочется поехать, в каких условиях
когда
жить. И вот дальше веером раскладывают предложения по наиболее приятной там дате вылета, цены и прочее. И когда дают вот этот вот бланк договора, то многие просто...
Да, зачастую так именно
и происходит. К
сожалению,
каждому туристу свою голову на плечи не поставишь, поэтому, ну, да, надо быть внимательным и читать, что подписываешь. Это любой договор, не только туристический.
Да, и тем не менее, этот договор может содержать настолько существенные какие-то положения, которые, в частности, касаются вопросов возвращения средств в случае отказа человека от поездки. Ну, тоже как на примере петербургской истории, когда женщина по семейным обстоятельствам не получалось ехать в отпуск, она хотела вернуть деньги, но, я так понимаю, пришлось идти в суды, потому что...
Но у нас законом регулирован порядок расторжения договора оказания туристических услуг и законом об основах туристской деятельности, и законом о защите прав потребителей. Там сказано, что потребитель в любой момент может отказаться от исполнения договора, уплатив исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с организацией поездки. Притом указанные расходы должны быть подтверждены соответствующими платежными документами, из которых будет явно видно, что они понесены в отношении вашего тура. Вот. Соответственно, пишите заявление. В течение 10 дней указанное заявление должно быть рассмотрено, должен быть предоставлен вам ответ. И если вам отказываются возвращать полностью сумму, либо что-то удерживают, должна быть мотивировка с предоставлением подтверждающих документов. Если этого не последовало, ну, соответственно, следующий шаг – это обращение в суд.
Но, насколько я понимаю, как правило, вот этих документов и не предоставляют. Туристы просто пугают и говорят о том, что вот у вас же в договоре написано, что мы берем такую-то неустойку.
Указанное положение договора противоречит действующему законодательству и по своей природе являются недействительными. Поэтому какие бы там ни написаны были там, неустойки в размере там, 50%, там, 100% от стоимости тура, там, в зависимости
даже
от...
если вы подписали.
Даже если вы подписали любые условия договора, которые ущемляют право потребителя по сравнению с теми правами, которые установлены действующим законодательством, они являются недействительными. Да, у нас существует свобода договора, но существуют также указанные нормы закона, которые прямо говорят о том, что права потребителя не могут быть в договоре меньше, чем те, которые установлены действующим законодательством. Если они в договоре прописаны, то они являются недействительными.
То есть правильно я понимаю, что это как раз вот тот самый случай, когда если полюбовно договориться с турагентом не удается или туроператором о возврате средств за неосуществленную поездку, то можно прямо смело идти в суд?
Вообще не стоит бояться идти в суд. Суд – это не какое-то страшное учреждение. Если мы строим правовое государство, да, то надо уметь отстаивать свои права и не бояться это делать.
Я, во-первых, хотела бы немножечко вот продолжить, так сказать, мысль, которую вот Федор начал по поводу условий договора. То есть, когда, безусловно, его надо читать, но порою договор действительно достаточно объемный. Поэтому при его прочтении перед подписанием необходимо, ну, может быть, даже не то, что не читать все, да, но уделять внимание существенным условиям, а именно информации о туристическом агенте, если он у вас есть, о туристическом операторе и об условиях поездки. То есть, когда, куда, какой период, какой размещение. То есть все, что для вас важно относительно поездки, вот на это нужно обратить пристальное внимание. А в дальнейшем, в случае возникновения какого-то недопонимания, каких-то конфликтных ситуаций с туроператором, с турагентом, неисполнения обязательств по договору или исполнения ненадлежащего качества, то ориентироваться надо все-таки в большей степени не на положение договора, а на положение действующего отраслевого законодательства. И применительно вот еще к той истории, которую мы комментировали по поводу этой дамы, если бы она отказалась просто, да, она имеет право в любой момент отказаться от исполнения договора. В этом случае туроператор действительно вправе удержать фактические расходы. Да, он должен их документально подтвердить. Да, на стадии претензионного порядка не все туроператоры это делают. Но если дело дойдет до суда, туда принесут уже точно. Но в противном случае требования будут удовлетворены. Если отказ от поездки был вызван болезнью близкого родственника, то, например, в силу воздушного законодательства Российской Федерации такая отмена и такой отказ от услуги перевозки, в общем-то, является вынужденным отказом. И авиаперевозчик, вне зависимости от того, какие это были билеты, регулярные, чартерные, возвратные, невозвратные, любые, при надлежащем уведомлении и при предоставлении подтверждающих документов, провозную плату возвращает. Ну, плюс в данной ситуации можно говорить еще о такой штуке, как страховка от невыезда. То есть это как бы тоже существует на рынке. Это не обязательная часть туристического пакета, не всегда ее предлагают. Некоторые граждане даже считают, что ее навязывают, она мне не нужна, вот ее включают в турпакет и берут за нее деньги. А на самом деле, в общем, вещь действительно неплохая. И если бы вот у пострадавшей туристки, да, ну, пострадавшей, так в кавычках назовем ее, была страховка от невыезда, то с большим процентом вероятности заболевание ее отца являлось бы страховым случаем, и деньги бы ей вернули.
5 лет в России действует компенсационный фонд, позволяющий возвращать из-за рубежа путешественников, оказавшихся в сложной ситуации. За это время Турпомощь вывезла из-за границы почти 400 тысяч российских туристов. И большинство из них пострадали вовсе не от банкротства туроператоров, хотя таких было много, а из-за разного рода кризисных ситуаций, прежде всего в авиаотрасли. В 2017-м, например, вывозили 755 клиентов обанкротившейся компании TED Travel. 900 детей, отдыхавших по путевкам в Болгарии, и 39 тысяч туристов, пассажиров ВимАвиа.
Почему у нас нет, мы не горячие, не ты? Подходите ближе, молодой человек.
Вот, да, камера.
Подходите ближе.
Ответьте нам, пожалуйста, представитель компании, почему у нас нет горячей еды до сих пор?
Несколько суток в аэропорту, без еды и какой-либо информации. В сентябре 2017 года тысячи российских туристов оказались в ловушке из-за банкротства авиакомпании ВимАвиа.
Поехали отдыхать вместе с мамой в Турцию. Думали, что это будет такой сравнительно недорогой, быстрый отпуск. 23 сентября приехали в аэропорт, мы подошли на стойку регистрации, никого там не было, и увидели, что очень много сидит людей. Зарегистрироваться они, соответственно, не могут, какие-то проблемы. И уже по ходу вот общения с народом мы поняли, что есть такая проблема. ВимАвиа уже как там полсуток никуда не отправляет свои самолеты. А на тот момент ничего нам не объясняли. Мы решили купить билеты за свой счет, потому что, во-первых, мы не понимали, чего можно ожидать от этой ситуации. Во-вторых, народ накапливался, это не только наш рейс задержали.
Путевку в Турцию Ксения купила у крупнейшего в России туроператора «Интурист». Но на звонки представители компании не отвечали. Тогда, чтобы отпуск не сорвался, Савина купила новые билеты на самолет. Уже в Турции отельные гиды «Интуриста» успокаивали добравшихся клиентов.
Говорили, не суетитесь, вас всех вывезут рано или поздно. Но рано или поздно это когда? Через 4 дня из какого-то другого отеля, который находится рядом с аэропортом. А какой тогда смысл в таком отдыхе? В течение отдыха мы включаем, грубо говоря, телевизор и смотрим, какие там новости. А новости такого содержания. Люди в аэропорту Анталии сидят 4 сутки. Вылететь никуда не могут, какие-то проблемы, ночуют на полу в буквальном смысле этого слова. Естественно, повторять этот опыт уже не хотелось.
Билеты обратно Савина также покупала заново. И в итоге отдых обошелся почти вдвое дороже.
Я составила претензию, направила ее в «Интурист» с надеждой, что какой-то оттуда отклик будет, ответ. Но ответа не было. После этого я уже обратилась за помощью к юристу за составлением иска.
Особенность этого дела в ее договоре в качестве существенного условия туроператор и турагент указали конкретное время отправления авиарейса. Обязательства эти не исполнили. Прямая вина, конечно, в ненадлежащем исполнении у авиакомпании, потому что авиакомпания непосредственно оказывает услугу перевозки. Но в силу положения федерального закона об основах туристской деятельности, ответственность перед туристом и за услугу перевозки в том числе в первую очередь несет туроператор. Да, коллапс начался неожиданно для всех. Туроператоры по-разному выходили из этой ситуации. Кто-то покупал другие билеты и отправлял людей себе в ущерб. А кто-то вел себя вот так, как в ее «Интурист».
Адвокат предполагала, что из-за особенностей договора возместить ущерб будет легко. Но суд в первой инстанции Савина уже проиграла. Впереди апелляция. Впрочем, получить компенсацию за испорченный отдых из-за банкротства ВимАвиа удалось единицам.
Вот вся эта ситуация, которая сложилась в 2017 году вокруг ВимАвиа, она насколько сильно, во-первых, ударила по рынку туристических услуг? И кто в большей степени пострадал от этой ситуации? Те люди, которые покупали пакетные туры, ну, собственно, туристы, или те люди, которые планировали какие-то самостоятельные полеты с ВИМ-Авиа? И главное, кто-то какие-то компенсации за вот эти несостоявшиеся поездки получит ли? Есть ли такая возможность, Федор?
Естественно, пострадали те, кто покупали билеты непосредственно на ВИМ-Авиа. Потому что банкротство и невозможность исполнения услуг по перевозке, которые входят в состав тура, никаким образом не снимают ответственности с туроператора оказать услуги по перевозке. Да, там, банкротилось бы ВИМ-Авиа, там, везите Аэрофлотом. Для туриста это не принципиально. Главное, чтобы эта услуга была оказана и его доставили. А то, что туроператор работал с таким финансово неустойчивым партнером, да, но это и предпринимательский риск туроператора, и он должен был, там, не знаю, закладывать какие-то фонды свои, внутренние, подобные риски. Да. А те туристы, которые летали самостоятельно, в данной ситуации они, к сожалению, могут только требовать возмещения от непосредственно авиаперевозчика. Учитывая, что авиаперевозчик находится в стадии банкротства, то, соответственно,
вступать не получат в последнюю очередь, ну, после того, как...
к нулю, конечно,
да, вероятность того, что они получат какое-то возмещение, она крайне ничтожна.
Туроператорская деятельность у нас страхуется, но с тех пор, как вступили поправки с 1 января 2017 года в закон о туристской деятельности, с этого момента у нас финансовая гарантия действует только в одном случае. В том случае, если туроператор не исполняет свои обязательства в связи с финансовыми трудностями, в связи с приостановкой деятельности, то есть банкротством. Если раньше за счет фингарантии можно было возместить реальный ущерб по любому частному случаю ненадлежащего исполнения обязательств или неисполнения в принципе, то сейчас это только вот в случае банкротства.
Плюс только в том случае, если это пакетный тур, ну, так называемый.
Финансовая гарантия, да, она распространяется все-таки на туристический продукт, а его определение, оно есть в законе. Перевозка и размещение. Если хотя бы одного нет, то турпродуктом такая услуга не считается.
Может быть, человеку вообще лучше тогда, чтобы не судиться с этими туркомпаниями, самостоятельно планировать свой отдых и путешествовать, соответственно, самостоятельно.
Сколько обмана происходит вот в таких ситуациях, когда люди самостоятельно начинают что-либо бронировать и при этом не знают языка, делают это первый раз, платят деньги, приличные деньги, путем перевода, например, на банковские карты, зарегистрированные на каких-то физических лиц, которых они никогда не видели. То есть это тоже определенная, но достаточно сложная проблема. И тот же Booking, он связывает туриста и, например, иностранное средство размещения напрямую. И если услуги потом в этом отеля оказаны ненадлежащего качества, то туроператор, он хотя бы здесь, он рядышком, он в России, и иск к нему будет рассматриваться в суде по месту вашего жительства. А вот добраться до администрации отеля и предъявить какие-то претензии, ну, не то чтобы невозможно, но сложно во много тысяч раз.
Это программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Я оплатил апартаменты через Booking или Airbnb, но на месте выяснилось, что такого жилья не существует.
Такое на самом-то деле происходит достаточно часто. Мы приехали и увидели, что ничего нет. Если ничего нет, мы фотографируем это место. Если у вас современный телефон, он в любом случае локацию поймает, где это все было. После чего лучше звонить, это бесполезно. Лучше написать в систему поддержки.
В службе поддержки говорят, что не несут ответственности, а хозяин не выходит на связь. Что мне делать?
Требуем через службу поддержки вернуть денежные средства. Если нам Booking не возвращает, связавшись или отказавшись связываться с собственником, он нам отвечает там, в течение 2-3 дней. Все зависит от вопроса. Получили этот ответ, идем в банк, пишем заявление. Банк отказывает, пишем в систему. Либо Visa, либо в другую систему. Все зависит от карты. Как правило, самый длительный ответ и возврат на моей практике был 30 дней.
Кто вернет мне деньги или предоставит новое жилье?
Жилье никто не предоставит. Лучше арендовывать непосредственно как напрямую у отеля, так и через Booking.com. В случае, если вы готовы довериться и вы знаете, что отель X или еще какой-то отель реально расположен. То есть вы вышли, видите через дорогу отель, название M. Вы подходите, смотрите, нет мест. Заходите на Booking.com или Airbnb и понимаете, вот здорово, есть номера, забронировали, отдали паспорт, вселились. Возмещать эти деньги никто не будет. Возмещать будут те, за которые услуги вы не получили проживание.
Я пропустил время заезда, и меня отказываются заселять. Что-то можно сделать?
Вы приезжаете в отель X, а ресепшенист уже ждала вас 8 или 10 часов. Кто-то пришел и говорит, 500. Ну, хорошо, давайте 500. В надежде, что вы не приедете, вы приезжаете, вам обязаны предоставить номер. Обязаны. Расторжение договора в одностороннем порядке со стороны исполнителя допустимо только в том случае, когда исполнитель вернет вам деньги и предоставит вам еще разницу за вновь приобретенные апартаменты либо отель.
Если не удается решить проблему мирно, куда мне жаловаться?
В Турции есть туристическая полиция. Поверьте, настроение у негативно настроенных владельцев отеля почему-то меняется вот так. Они говорят, ну что вы, я просто недопонял русскую речь. В России невозможно судиться, потому что по месту происшествия. Либо судиться можно пробовать через вытягивать это дело, то, что букингу заплатили, есть представительство букинга в России, есть защита прав потребителей, неисполнение и так далее. Вот под эту тему можно попробовать. Нужно всегда помнить, что юристы живут не только в России, в Москве или в Санкт-Петербурге. Они еще имеют образование в разных странах, США, Израиль, Италия и так далее. Связываетесь, проверяете по реестру адвокатов либо юристов, оплачиваете денежные средства, и адвокат начинает работать на территории нового государства.
Самый популярный способ обмана туристов связан с изменением времени вылета. Вы оплачиваете тур с вылетом утренним рейсом туда и вечерним обратно. Но за пару дней до поездки вам сообщают, вылет перенесли на вечер, а возвращаться нужно утром. И вместо 7 дней отдыха остается всего 5. И спросить вроде не с кого. Вы же знали, что рейс чартерный, а с ними всегда что-то приключается. Или есть с кого спрашивать.
Как раз это тот случай, когда необходимо внимательно читать договор. Если при покупке тура они соблазнились именно тем, что у них ранний там прилет и поздний вылет, необходимо было указанные условия прописать в договор. Да?
То есть, если их там нет, то прям зафиксировать в договоре.
Зафиксировать время вылета, да, когда должен начаться тур. Если этого в договоре прописано не было, тур должен начаться там 5 числа, и не принципиально, в какое время 5 числа начинается.
Ну, понятно, он может начаться 5 числа в 5 утра, а может 5 числа...
23.55.
Да.
А если принципиально то или иное время вылета, ну, летайте регулярными рейсами, они стоят дороже. Это ваша гарантия, что вы прилетите во столько, во сколько хотели. А если не прилетите, вот тогда туроператор и турагент будут отвечать за ненадлежащее исполнение обязательств, выплачивать неустойку за просрочку, там, за недостоверную информацию и так далее, в зависимости от того, кто что нарушил.
Еще одним популярным способом обмана туристов называют ситуацию, когда человек выбирает какой-то конкретный отель, покупает тур готовый, а позже ему, ну, в самый последний момент вдруг говорят, что вы знаете, тут в отеле овербукинг, или они сказали, что, ну, никак не могут вас туда поселить, давайте мы вам дадим другой отель или на другую дату, несмотря на то, что все уже оплачено и все в порядке. А поскольку до вылета часто остаются, там, ну, если не считанные часы, то, по крайней мере, там 1-2 дня, человек принимает спонтанное достаточно решение под давлением, да, он говорит, ну, хорошо, давайте, что дадите.
Ну, не всегда эта ситуация возникает с каким-то действительно злым умыслом продать то, что плохо продавалось, рекламируя, наоборот, да, что-то хорошее. А с точки зрения закона, отель, безусловно, является существенным условием договора. И подписав договор, туроператор со своей стороны взял на себя обязательство поселить туриста именно в этот отель. И если он этого по каким-то причинам не делает, то договор либо подлежит изменению по соглашению сторон, то есть туроператор и турист вместе договариваются о каких-то новых условиях, ну, о новом отеле, например, или об изменении даты поездки. Ну, от этого может, кстати, поменяться цена, например, как в большую, так и в меньшую сторону. Главное, чтобы обе стороны были на это согласны. Если компромисса нет, взаимопонимания нет и новых договоренностей не достигнуто, договор расторгается. Причем расторгается он по инициативе туроператора, потому что туроператор не может, да, туристы готовы ехать и деньги
заплатить. Это очень важно. И в этом
поэтому
случае полностью
говорить,
должно быть.
Да, здесь да, о каких-то конечно штрафных санкциях, там, неустойках, еще о чем-то, нельзя. Здесь взыскиваться будет по полной программе, вот рубль в рубль, сколько заплатили, плюс возмещение убытков, если они понесены, плюс компенсация морального вреда, плюс какие-то штрафные санкции, если дело там дошло до суда, например. То есть в этой ситуации турист, он абсолютно прав. А если вот складывается ситуация, при которой турист, вынужден, не вынужден, но принимает для себя такое решение все-таки ехать, да, потому что так ты все-таки едешь отдыхать, пусть, может быть, не совсем туда, куда хотел, а так ты в суде сейчас окажешься с перспективой взыскания денег за свой отпуск. И многие действительно принимают решение все-таки поездку совершать. Если при этом письменно договор не переоформлялся и изменения никакие не вносились, но услуги по факту были оказаны иные, нежели те, которые предусмотрены договором, то по возвращению или даже на месте, да, там, с принимающей стороной, можно ставить вопрос о соразмерном уменьшении стоимости тура, о выплате какой-то компенсации. Ну, если, например, отель не соответствует по звездности или находится в ином месте, например, дальше от каких-то достопримечательностей, не знаю, от моря, от береговой линии, некую компенсацию в этом случае тоже получить можно.
Это все в претензионном порядке решается?
В претензионном, если претензионные не удовлетворили, естественно, следующий шаг — это судебное разбирательство.
А для этого что на месте нужно? Приехав в не тот отель, ходить, фотографировать, брать какие-то документы?
Можно взять буклеты, когда вы оттуда выезжаете, взять чек-лист о том, что подтверждающий, что вы там как бы жили, составить протокол разногласий услуг размещения, подписав его у представителей принимающей стороны, либо у каких-то свидетелей туристов, которые в случае чего смогут подтвердить ваши слова показаниями в суде. Фотография, видеосъемка.
В этом случае и там часть отдыха, если вы настроены решительно, она будет потрачена на то, чтобы собирать
доказательства. Если вас поселили действительно в какую-то откровенную дыру, тогда как бы это, может быть, имеет смысл. Но тогда, если вас поселили дыру, вы всегда можете за свой счет переселиться в другой отель, взять документы, подтверждающие, что вы понесли убытки, и по приезду.
Да, можно таким образом.
Можно таким образом, да.
В социальных сетях можно не только выиграть путевку за репост, но и пожаловаться на неудачное путешествие и отстоять свои права. Последняя громкая история. В феврале писательницу из Казани Радмилу Хакову задержали в аэропорту Лондона. И даже на несколько часов отправили в центр для мигрантов. Рассказ об этом в Фейсбуке перепостили 7000 раз. Во время пересадки в Хитроу Хакова спросила, может ли выйти в город. Пограничники сказали ей следовать за ними. И девушка покинула транзитную зону, а значит, нарушила правила. Хакова считает, что это была ксенофобия. В соцсети нашлись адвокаты, историей заинтересовался российский МИД. Фейсбук пост удалил. Разбирательство продолжается. Хакова уточняет: предварительно виноваты все, и я, разумеется, тоже. Другая россиянка рассказала, что ее изнасиловал уборщик отеля на Сейшелах. По ее словам, полицию вызвали только через 8 часов, а хозяйка гостиницы спросила, получила ли она удовольствие. Про историю написали американские СМИ. Суд над насильником закончится в мае, а Анна до сих пор проходит посттравматическую терапию. В Фейсбуке рейтинг отеля упал до 2 звезд, и пользователи продолжают писать гневные отзывы. В Вильнюсе у пассажирки рейса из Перу через Амстердам искали наркотики. У россиянки забрали паспорт, раздели для досмотра, отвезли в клинику на рентген и эндоскопию. Она жалуется, что врачи действовали жестко. Это было похоже на акт каннибализма. В туалет отпустили только через несколько часов, и то под присмотром. Наркотиков не нашли и сказали: «Приезжайте к нам еще». Соотечественники дают дружеские советы. «Не мотайся по заграницам, целее будешь». Но и в путешествиях по России случиться может всякое. Во время визита Путина в Красноярск двери самолета с пассажирами 2 часа держали открытыми. На улице было минус 13, но аэропорт закрыли, и сотрудники не могли убрать трап. В авиакомпании пообещали компенсацию за задержку и добавили: всем пришлось несладко. Хоть толкать самолет самим не пришлось, как 4 года назад в Новосибирске.
Ты без рукави, сиди!
Давай! Долбить самолет.
Все хотят домой.
Так улететь можно куда угодно. В аннексированном Крыму новый терминал рекламировали рейсами на Марс и Венеру. В общем, российские туристы соблюдают бдительность. Предлагают дешевую путевку. Думаю, это не путевка, а повестка.
Еще один очень популярный, ну, по мнению туристов, которые делятся своими впечатлениями в интернете, способ обмана путешественников – это когда человек уже приехал в отель, заселился, у него пакетированный тур. Как правило, гид предупреждает, что вот завтра у нас или послезавтра будет встреча, приходите все на встречу, люди туда приходят, им рассказывают о местных особенностях и предлагают тут же купить путевки. И путевки, как правило, эти по цене своей там в 1,5-2, то и 3 раза дороже, чем можно купить в местном туристическом агентстве, ну вот просто выйдя за ворота отеля. При этом туристов запугивают тем, что если они приобретут экскурсию к достопримечательностям не у них, а где-то в другом месте, то тогда не будет действовать медицинская страховка и будет еще куча масса...
Не, медицинская страховка будет действовать в любом случае, независимо от того, где вы приобрели там дополнительную экскурсию. Это, конечно, там элемент такого немножко шантажа, да? Но с точки зрения того, где безопаснее и качественнее, и в случае каких-либо непредвиденных там обстоятельств и некачественного оказания услуг, кому потом предъявлять претензии, там...
Туда шел за угол.
Да, либо идти где туда купили. За угол, где ты ее купил, и как там действовать там, в чужой стране в этом отношении, непонятно, да, либо совершенно спокойно, цивилизованно можно это совершить потом по возвращению на родину, обратившись здесь с претензией к туроператору, к вашему, и в последующем суд.
То есть данном случае обманом является только информация о том, что не действует медицинская страховка. Еще один способ, как считают туристы, их обмана, который довольно часто встречается за рубежом, и они больше, наверное, связаны со страховыми как раз-таки компаниями. Если вдруг с туристом что-то случается, ну, не знаю, перелом ноги, еще что-то, то, как пишут сограждане, соотечественники, очень часто их, когда привозят к местному врачу, тут же на месте оформляют заключение о том, что турист принимал алкоголь. При этом люди об этом, как правило, даже не догадываются, потому что не понимают языка, на котором ведет сообщение и прочее. И, соответственно, страховая компания говорит, ну какие вообще тут компенсации за сломанную ногу, если вот, пожалуйста, у нас заключение врача, что вы принимали алкоголь. С этим можно каким-то образом бороться?
Конечно, можно бороться. Во-первых, отказ страховой компании является не совсем законным, потому что должна быть установлена прямая причинно-следственная связь между приемом алкоголя и произошедшим событием. Мы часто приводим в пример ситуацию, когда турист в отеле очень сильно принял и прыгнул головой вниз в бассейн, в котором не было
абсолютно
воды.
Абсолютно реальная ситуация. Причем ударился так, что сломал позвоночник. Ой. И стал инвалидом. Ну, да. Ну, жалко, молодой парень, откровенно просто жалко.
Страховая компания отказала в выплате, сославшись как раз на то, что у него в крови там какие-то неимоверные промилле. Человек приехал в Россию, отсудил у страховой компании денежные средства, плюс еще там неустойку, плюс еще штраф, да. Соответственно, закон
защиты. Суд встал на его сторону.
Потому что не было страховой компании доказана прямая причинно-следственная связь между тем, что он там принял алкоголь, и тем, что он сломал себе шею.
То есть в этом случае каким образом вы бы рекомендовали вести себя туристам? Ну, если вдруг случается, не крайняя ситуация, да, а, не знаю, вывих, перелом, ожог, что-то еще?
Ну, знаете, во-первых, не у всех страховых компаний это не страховой случай. Ну, хотя, надо признать, конечно, что у большинства такое положение действительно есть. Но совершенно верно. Мы же говорим о том, ну, не то чтобы, да, все туристы у нас пьют, но редко кто на отдыхе, да, там, ну, бокал вина даже, кружку пива, но это же не говорит о том, что человек вот находится в невменяемом состоянии, и его состояние способствовало причинению, например, травмы, да, или каких-то
он
там...
Он сел за руль, например, в таком состоянии.
Если он сел за руль, то он еще и источником повышенной опасности вот. Стал управлять. То есть вот здесь его действия, они увеличивают риск наступления страхового да. случая. Потому что все-таки страховой случай – это обстоятельство, которое было непредвидено, непредотвратимо, и сторона не желала его наступления. То есть человек не желал сломать себе там руку или ногу. Это да. произошло случайно, помимо его воли.
Или наступить на ежа морского.
И грань всегда, ну, достаточно тонкая, вот так же, как и в ситуации с алкоголем.
И тем не менее, вот на всякий случай, что стоит делать туристу, если, ну, случилась какая-то неприятность, ну, его привезли к врачу, как понять, составили там вот этот акт об алкогольном опьянении, не составили?
По большому счету, они в странах как бы массового туризма, у страховых компаний, которые работают с местными там госпиталями, с ассистенсами, у них основанием для того, чтобы там покрыть какой-то случай или не покрыть, является обязательный анализ на алкоголь. Местные врачи, они, ну, видя как бы состояние человека, чаще они даже не проверяют, просто пишут, что не пил. Да? Они же тоже там работают и зарабатывают на том, что они там оказали помощь в конечном итоге. Вот. Ну, только когда там...
Понятно, то есть это невыгодно, конечно. Понятно, это так не страховая интересно. Прогарантирует и заплатит. А у туриста то ли есть деньги, то ли нет денег, то ли сейчас придется родственников в России искать, чтобы они ему выслали эти деньги. Поэтому госпиталю, конечно, всегда приятнее, когда это случай страховой.
Не, ну при том, конечно, там, когда вы там выпили, не выпили, но если у вас там горло болит и температура там 39, это действительно там нет никакой связи между тем, там выпили вы вина или не выпили, если только там это не какая-нибудь аллергическая реакция, да, а просто вы там заболели.
Право на свободу передвижения гарантировано 27-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Государство не может никак иначе взыскать налоги с людей, кроме как вот грубо задерживая их в аэропортах и, да, и требуя платить налоги.
Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Но это что-то из разряда впускать, как это, всех впускать, никого не выпускать, в случае сопротивления открывать огонь.
Я бывший военнослужащий. Вот я не могу выехать за пределы Российской Федерации. Пока.
Но у людей, у которых есть какие-то определенные проблемы с законом, например, и которым, например, не разрешено выезжать.
Во время службы у меня, в общем, был допуск определенной информации, которая, посредством которой, как бы, я сейчас не могу выехать за границу, поскольку я давал подписку о невыезде. Ну и много еще разных других подписок.
Я думаю, что в каждом законе, в каждом пункте закона отдельно оговариваются подпункты. То есть, условно говоря, если ты свободный гражданин и совершил преступление, у тебя нет долгов перед государством, тогда ты можешь воспользоваться своим законным правом уехать и вернуться.
Что если ты не оплатил кредит, если у тебя долги, то да, ты могут быть проблемы с выездом за границу.
То есть это могут быть административные штрафы, типа там больше 10, наверное, тысяч рублей. Да? Ну, там, если ты нарушил какие-нибудь ПДД и не оплатил что-то такое.
Я считаю, что это не веская причина. То есть это не несет за собой никаких последствий, если человек захочет просто попутешествовать и заплатил штраф в размере там 1000 рублей.
Мне кажется, это несправедливая мера не выпускать из-за этого за границу. Но, опять же, а кто будет разбираться?
Здесь же есть не только вот эта проблема с заложенностью по налогам. А, или, я не знаю, это обсуждалось, но приняли это или нет, да, заложенность по алиментам, да, что такое тоже.
У меня родители в разводе, и папа никогда не платил алименты. По какой причине это было, я не знаю. И никто его не выпрашивал эти деньги. И я думаю, у него не было проблем. Он выезжал в это время за границу, потому что, наверное, это никак нигде не было записано, ни в каких его информации о нем.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
У Максима ДЦП. Передвигается он с опорой, но сейчас готовится покорить горный спуск на лыжах. Вертикализатор фиксирует тело. Путь с вершины горы проходит в сопровождении инструкторов. На лыжи Максим встал благодаря проекту «Я могу», который реализует в Петрозаводске общественная организация «Поможем нашим детям».
В 2017 году нами, родителями детей-инвалидов, был задуман проект развития адаптивной физкультуры в Карелии, поскольку возможности заниматься детям нашим, вот, которые не могут заниматься спортом, не было. И было взято наиболее эффективное направление – это горные лыжи. Вот мы связались с изобретателем, инженером Пономарёвым Константином Зоревичем, и он нам предоставил вот данный вертикализатор, это специальное оборудование. В чем его преимущество? Помимо горных лыж, на данном вертикализаторе можно будет заниматься и на роликовых коньках, и на коньках на льду.
Вы знаете, когда мы сюда пришли первый раз, мы не ожидали, что будет у него так получаться. Все занятия вызывают у ребенка такой эмоциональный отклик. И вот когда он спускается на лыжах вниз, то, конечно же, он, наверное, чувствует себя вообще всегда победителем.
Эффект, конечно, родители отмечают поразительный. Дети есть у нас, конечно, разные, с разными заболеваниями. Это дети с аутизмом и дети ДЦП. Но уже отмечают и психологически дети более уравновешены становятся. Значит, а в физическом плане, конечно, крепнут. И, конечно, самое главное – это позитивный настрой. Дети у нас всегда сияющие, счастливые, готовы заниматься и заниматься.
Мне очень нравится даже, что сначала мы думали о том, что склон будет перекрываться, когда катаются наши дети. На самом деле, может быть, даже лучше, когда склон не перекрывается, а катаются обычные дети, они видят, что есть такие дети. Наши дети абсолютно уже спокойно реагируют на других, но мы вместе со всеми можем выходить сюда и кататься.
Чтобы стать участником проекта «Я могу», не нужно дожидаться горнолыжного сезона. Фонд договорился о сотрудничестве с Петрозаводским университетом, и теперь здесь для особенных детей проходят тренировки на еще одном уникальном тренажере. Устройство снимает нагрузку и позволяет ребенку двигаться самостоятельно. Постепенно подросток с ДЦП укрепляет тело и обретает большую подвижность.
Пошли, шаг, шаг, молодец, молодец. Максим занимается давно, он у нас очень активный. И надо сказать, что как только мы его поставили вот в этот тренажер Гросса, ему понравилось. Дети, вообще все дети, особенно на первом занятии, испытывают восторг, когда они принимают самостоятельно, без чьей-то поддержки, вот эту вертикальную позу. Надо понимать, что мир переворачивается.
Благодаря фонду «Поможем нашим детям» занятия горными лыжами и уникальные тренировки стали доступны еще 50 сверстникам Максима.
Пошли. Хорошо, 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 хорошо. Давай, давай, давай. Так, так, так.
Карельская региональная общественная организация «Поможем нашим детям». С 2002 года помогает семьям с детьми с детским церебральным параличом. Бюджет в 2017 и 2018 годах – 2 миллиона 188 тысяч рублей. Источник доходов – фонд президентских грантов. Главные направления работы – реабилитация и социализация детей-инвалидов через адаптивную физкультуру и спорт. Юридическая и социальная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, и взрослым людям с инвалидностью. Психологическая помощь родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.